Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша.
Приветствую. Привет. Здравствуй, Никита.
1 сентября школы смогут начать учебный год в привычном формате, но все же с учетом противоэпидемиологических мер. Об этом сообщил в ходе общеродительского собрания глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Особо он подчеркнул, что об удаленке речь не идет, этот формат рассматривается только в качестве крайней меры.
Я бы даже сказала, самой крайней меры. А вот заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай бьет тревогу. Он сообщил, что на сегодня уже более 500 тысяч школьников заразились коронавирусом, и при этом у несовершеннолетних фактор риска развития тяжелого течения заболевания значительно выше.
Подробнее обсудим предстоящий учебный год с основательницей Национального родительского комитета России, уполномоченным по правам ребенка в Татарстане Ириной Волынец. Ирина Владимировна, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ирина Владимировна, наверняка вы принимали участие вот в этом общероссийском, да, всероссийском собрании общеродительском. Что там было еще сказано, какие вопросы поднимались, как, насколько готовы, и вот какие будут конкретно меры противоэпидемиологические соблюдаться?
Да, ну, конечно же, родителей волнует не только коронавирус. Родителей волнует и питание, и изменение учебного плана. У нас изменения в сдаче ЕГЭ уже приняты. И поэтому родители, конечно же, хотели бы и участвуют во всех обсуждениях. И мы все искренне рассчитываем на то, что прежде всего, конечно, если и будет дистант, то только в случае, если в классе выявлен коронавирус. Во всех остальных случаях и дети, и родители очень хотели бы, чтобы обучение было в нормальном формате традиционном, потому что дистант – это совсем не то, что нужно нашим детям.
Ну, дети и учителя уже явно соскучились друг по другу. В принципе, всегда после лета, да, на 1 сентября, даже хулиганы и двоечники идут с удовольствием встретиться с друзьями, встретиться с учителями, даже если они не все любимые, пообщаться. Вот этот вот ажиотаж, повышенная волнительность, вот эта линейка торжественная – первоклашечки, в этом году это все будет или опять без линейки дети останутся?
Нет, ну пока по предварительному решению линейка будет, и родители также будут на эту линейку допущены. И если позволяет погода, конечно, линейка будет проходить на свежем воздухе, для того, чтобы избежать столпотворения в замкнутом пространстве. Но опять-таки будет смотреться на то, какая ситуация в каждом регионе, даже в каждой школе. И решение относительно проведения линейки без родителей тоже будет приниматься, исходя из тех обстоятельств, которые будут. Потому что все-таки до 1 сентября хоть времени осталось мало, но ситуация меняется каждый день.
Но это будут все-таки общешкольные линейки или как вот проходило не так давно, каждый класс там отдельно?
Вообще решение будет принимать каждый регион и каждая школа самостоятельно. Если будет хорошая погода, то это будет общешкольная линейка. Опять-таки, если какие-то классы принимают решение о том, что они проводят линейку индивидуально, то могут по пожеланию родителей это сделать.
Ирина Владимировна, а что за изменения, связанные с питанием школьников? Расскажите нам.
Вот с питанием изменений каких-то связанных нет, не считая того, что теперь будет создаваться реестр детей, которые имеют разного рода заболевания, исключающие обыкновенную кухню, то есть обыкновенный стол. То есть это дети и с диабетом, с целиакией, с другими заболеваниями, при которых нужно отдельное питание. Потому что у нас сегодня государство оплачивает питание детей в начальной школе с 1 по 4 класс. И те дети, которые имеют системные заболевания, к сожалению, не могут пользоваться этой льготой, этим преимуществом. И вот теперь и наш национальный родительский комитет тоже выступал с этой инициативой. И здорово, что теперь президент поддержал эту инициативу и будет создаваться отдельный реестр этих детей, которые нуждаются во внимании. А вот в ЕГЭ изменения с этого года будут, а именно сокращение времени на сдачу ЕГЭ.
А что еще там? Насколько я знаю, анонсированы целый ряд изменений, вот каких-то поправок, которые будут до 2024 года вноситься постепенно. Вот что уже известно, что будет меняться помимо того, что сократится время?
Ну, вы знаете, вообще, конечно, самая большая новость, что сокращение времени до 180 минут. А остальные изменения касаются того, что по-прежнему пока не будет в обязательном порядке ЕГЭ по иностранному языку. И здесь ситуация, в общем-то, не изменилась, потому что не хватает учителей, не хватает понимания того, что все дети будут иметь возможность нормально подготовиться к этому экзамену. Ну и многие родители также считают, что совершенно не нужно вводить в обязательном порядке этот экзамен, потому что далеко не все профессии требуют знаний иностранного языка. Есть дети, которые, в принципе, не имеют способности к иностранным языкам. И вот, чтобы не портить общий аттестат и картину, все-таки вот мы считаем, что не нужно на ЕГЭ в обязательном порядке по иностранному языку вводить.
Насколько я понимаю, что коснулись изменения всех предметов, кроме информатики.
Да, потому что информатику сдают по выбору, и задание достаточно сложное, поэтому времени на информатику не будет меньше, чем было раньше.
Это только изменения касаются времени или анонсированы еще какие-то? Может быть, я не знаю, увеличение числа вопросов или сокращение числа вопросов к самой форме проведения ЕГЭ?
Нет, ну здесь кардинальных изменений, кроме времени, не будет, потому что сама форма сдачи ЕГЭ все равно постоянно реформируется, то есть это какие-то незначительные изменения. А вот время вот так сильно сокращается в первый раз.
Угу. В Москве вот на этой неделе мэр столицы Сергей Собянин объявил, что отменяют обязательное ношение масок для учителей на уроках и в школах, и мотивировал это тем, что в Москве привилось около 80% учителей. Известна ли какая ситуация в целом по России? Будут ли такие подобные решения приниматься в других субъектах Российской Федерации? И что родительское сообщество по этому поводу думает? Интересуется ли, сколько педагогов получили вакцину и вот прочее?
Да, ну вообще, конечно, если кто-то из учителей все-таки захочет быть в маске, даже после прививки, то никто не сможет ему запретить. Ну а вообще это достаточно логично, что учитель, который ведет урок и в это время находится в маске, подвергается какому-то испытанию, потому что сложно говорить, сложно дышать, когда на тебе маска. И вообще, в принципе, рекомендуется даже всем, кто сделал прививку, носить маску. Но то, что вот такое послабление в отношении учителей, я думаю, что это правильно, потому что детям также трудно воспринимать информацию, когда в течение 40 минут говорит человек, чью артикуляцию не видно, да, потому что дети многие, ну и вообще все мы, когда следим за чьей-то речью, не только на слух воспринимаем, но также смотрим на лицо человека, на его жест, на его артикуляцию. Поэтому и родители, и учителя относятся к этому нововведению с вниманием. Поэтому я думаю, что все это вполне логично.
Угу. А по поводу антикоронавирусных мер, что останется в этом учебном году? Температуру будут мерить? Еще что-то?
Будут мерить температуру.
У всех, да, приходящих в учебное заведение?
Да, потом также те классы, в которых выявлены больные дети, эти классы будут уходить на дистанционное образование. То есть опять такая же будет сохраняться динамика по питанию детей. То есть все одновременно на одних и тех же переменах в столовой находиться не будут. То есть все, что будет способствовать разделению потоков детей и взрослых, все будет сохраняться. В общем-то, мы уже, наверное, привыкли к этой реальности. Каких-то новых мер не пока не предусматривается. Но опять-таки будем смотреть по тому, как будет развиваться ситуация. И искренне надеемся на то, что не будет такого тотального дистанционного образования в наступающем учебном году.
Вот была еще в прошлом году использована мера, когда дети приходили в разное время в школу, разные классы начинали учиться в разное время, у них там по-разному начинались перемены, чтобы вот развести вот эти вот потоки. Я помню, что очень много родителей, у тех, у кого там не один ребенок, по этому поводу очень возмущались, потому что там одного ребенка надо к первому уроку отвезти, второго к середине второго урока, а если еще есть и третий, то тут вообще в общем, полдня только отвозить и привозить детей. И получается, что ну, как бы большие трудности. В этом году что-то подобное будет? И как вот родители реагируют на такие разведения потоков?
Да, ну, конечно же, у нас у всех очень много неудобств с разделением детей. Но те школы, которые практиковали, у которых была возможность практиковать такую политику, продолжит это делать, но напомним, что не во всех школах это возможно, потому что у нас есть школы, в которых дети обучаются в две смены, да, и так, и делать там еще третью, четвертую смену, ну, абсолютно нереально. Здесь можно понять родителей, но с другой стороны, если родители спрашивают, что же он выбирает, подвергать ребенка опасности или все-таки пережить эти неудобства, конечно же, большинство родителей вполне закономерно выбирает здоровье детей.
Ирина Владимировна, вы говорите, что при выявлении заболевания ковидом будут отправлять на удаленку весь класс. Каким образом в школах выявляют? Проводится тестирование или только по симптоматике? Потому что исследования показывают, что дети-то зачастую как раз-таки бессимптомно переносят заболевание.
Да, и, конечно, когда ребенок переносит заболевание бессимптомно, как правило, это остается неизвестным фактом. Но если, например, заболел учитель, да, то чаще в таких случаях выявляется, что все-таки был контакт. И тогда даже могут несколько классов, в которых этот учитель успел отработать, отправляют на карантин. Опять-таки хочется напомнить, что прививка не всегда гарантирует стопроцентную защиту. Но вот, как показывает практика, те, кто после прививки заболел, переносятся уже в заболевание в более легкой форме. Это действительно так.
Спасибо большое вам, Ирина Волынец, основательница Национального родительского комитета России, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, была с нами на связи. Через паузу продолжим. По решению суда еще одного трэш-стримера заключили под стражу. 40-летнему москвичу инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия. Он в компании двух своих приятелей напал на женщину в Измайловском парке 25 августа.
Как рассказала сама потерпевшая, сначала молодые люди предлагали ей раздеться и лечь на рельсы, а после отказа брызнули ей в лицо баллончик, струей перцового газа из баллончика. На кадрах, которые сами стримеры опубликовали в интернете, в соцсетях, видно, как они сначала завязывают разговор с женщиной, и в какой-то момент один из молодых людей призывает товарищей заливать ее перцем, после чего, собственно, и произошел инцидент. А дальше они громко смеются, пока женщина уходит. Кадры эти, конечно, ужасающие, облетели уже все соцсети и СМИ, и, в общем-то, вполне обоснованно, что всех фигурантов именно под стражу заключили.
К нашему эфиру присоединяется управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов. Денис, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Денис, скажите, вот насколько вот такая тенденция популярна, вот эти трэш-стримы? И ведь, ну ведь не пацаны ж совсем, ну 40-летний мужик. Я не знаю, в этом возрасте...
Послушайте, здесь же все очень просто. Я вот могу только процитировать героиню советского мультфильма про Гену Крокодила, Трук Шипоклек. Хорошими делами прославиться нельзя. Ну, слушайте, ну если бы они к этой женщине подошли, подарили бы ей букет, ну кому было бы интересно смотреть? А вот когда они берут, значит, и вот совершают, вот, я видел это видео, я просто шпею выворачивала, да, когда берут, там беззащитная женщина прыскают баллончиком в лицо, ну, конечно, это всем прикольно посмотреть. Ну, то есть на самом деле, вот здесь еще ничего очень важно, это не они уроды, это мы все свои моральные уроды, кто это смотрим. Если бы мы это не смотрели, если бы мы лайком не голосовали за это, то тогда бы, собственно, трэш-стримов не было. Поэтому, кстати, претензии нужно себе предъявлять, мне кажется, а не к этим несчастным. Ну, вернее, к ним тоже, конечно, но и к себе в том числе.
Ну, а насколько эта тенденция развивается, привлекает внимание? Как много вот таких вот желающих получить лайки вот на подобных стримах?
Ну, слушайте, ну я опять же, извините, что я снова к Советскому Союзу буду апеллировать. Просто раньше, если там пацаны, не знаю, там котятам отрубали там лапки где-то за подъездом, об этом только рассказывали. А сейчас-то можно показывать. В общем, конечно, этот пример, особенно когда он тиражируется там, и все понимают, что на это можно заработать деньги, конечно, он заразительный. Поэтому, ну, знаете, ну мы же не можем интернет запретить, ну, на том основании, что есть какие-то упыри, да? Но те же нормальные люди, есть же хорошие вещи. Вот. Здесь, конечно, просто вот еще повторюсь, способ вот таким образом прославиться, там, даже не только заработать, это совершенно не те деньги. Сколько прославиться, он, конечно, заразительный.
Денис, но при этом были же уже примеры уголовных дел, и сроки уже реальные
посадок
давали, да, но и исправительные работы.
Послушайте, за убийство тоже сажают, что люди перестали убивать, ну, давайте смотреть на вещи реально, ну, как бы, то есть, ну, во-первых, это большинство здесь, действительно, вы правы, здесь взрослые мужики, это может быть даже странно, да, в основном, конечно, ну, подобными там трэш-стримами промышляют просто подростки, которые там, ну, до конца понимают, сколько это серьезно, или, может быть, там вообще если что не творят, да, но тем не менее, повторюсь, вот здесь нужно, ну, то есть, я, вот честно скажу, страшная вещь, я бы с этим смирился. Ну, мы же не можем убийство искоренить полностью, там, ДТП не можем искоренить полностью. И мы эти трэш-стримы не искореним. Это никакой закон, никакой искусственный интеллект, значит, даже миллион киберполицейских, конечно, эту проблему не решат. Ну, потому что если люди хотят, ну, в общем, зарабатывать вот на таком, не знаю, там, вот на таком ублюдстве, я прошу прощения за, возможно, не очень парламентское выражение, но они будут на нем зарабатывать. Ну, потому что мы человеческую натуру не переделаем.
А если подключить админов соцсетей вот к вычищению подобного контента, к блокировке подобных страничек, это как-то может помочь?
Вы знаете, ну, на самом деле, еще где-то начиная с 2005 года, для того, чтобы вообще там какой-то неподобающий контент удалить с любой страницы, с любой соцсети, нужно было просто докрутить до низа и написать службу технической поддержки. Ну, ВКонтакте точно работало, и они связывались в течение нескольких часов с вами, с ними сообщать о проблеме. В Фейсбуке там чуть сложнее, в силу того, что Фейсбук, ну, глобальный, мне он 3 миллиарда пользователей, вообще самое большое государство в мире, да? Но, тем не менее, тоже эта схема работает. Но... Послушайте, ну на каждого пользователя не оставишь киберполицейского. Поэтому, конечно, ну, в общем, какие-то вот такие, ну, вот такие ужасные вещи, особенно повторюсь, которые тиражируются вот нами с вами, да, как бы, то есть мы же главный потребитель, ну мы в широком смысле, да, вот этого контента. Вот, ну, их можно удалять, но ты от них никогда до конца не избавишься.
Ну, а если пользователей ответственных подключать к этому, то есть, вот и увидела я, пожаловалась, быстренько контент убрали.
Ой, я вас умоляю, мне кажется, вы живете в каком-то прекрасном мире, значит, в башне слоновой кости, где розовые пони скачут, значит, с единорогами где-то по радуге. Ну, я вас умоляю, давайте на вещи реальные. Но люди, к сожалению, знаете как-то, вот я вам буду процитировать Михаила Борисовича Ходорковского из 2003 года, из статьи в «Ведомостях». Ведь главная проблема русского народа, что его президент на 87% был либеральный. Ну, мы же имеем тот народ, который имеем, понимаете? Ну, вот мы имеем то общество, которое имеем. Соцсети просто зеркало нашего общества. Он лучше не станет.
Денис, благодарим за комментарии. Вас Денис Терехов, управляющий партнер агентства «Социальные сети», был в прямом эфире «Радио Спутник». августа в Казахстане объявлен днем общенационального траура. Как минимум 13 человек погибли в результате пожара на складах и последовавших взрывах инженерных снарядов. Медицинскую помощь получили 100 человек.
Собственно, то, что снаряды были инженерными и позволило избежать еще больших жертв, поскольку их предназначение всего лишь подрыв. Поэтому в результате взрывов не произошло разлета осколков, и фрагментов, собственно, боеприпасов, взрывы вот этих инженерных снарядов носят в основном характер ударной волны, большого звукового воздействия и пламени, но без разлета осколков. Поэтому, собственно, это сохранило, сберегло многие жизни.
С нами на связи корреспондент «Спутник Казахстана» Айсулу Жумагулова. Айсулу, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Что известно к этому часу? Были ведь несколько человек без вести пропавших. Удалось ли их найти? И каково сейчас число жертв?
На сегодня известно о 13 погибших. Возможно, это число будет еще расти.
Вот приступили уже, сообщают, к расчистке территории воинской части. Какие-то еще были взрывы, может быть, потому что там же оставались тлеющие постройки?
Сегодня в Минобороны сообщили, что пожар был потушен. Но вот, как вы правильно заметили, некоторые склады еще тлеют, и в целях безопасности эта территория оцеплена, так как неизвестно, что там может произойти.
Вот министр обороны, по одним данным, выразил готовность уйти в отставку, по другим уже даже подал, собственно, рапорт. Вот какова информация от официальных источников? Действительно ли он хочет уйти в отставку, или это вот такое было проявление воли, что ли, что вот в связи с случившимся?
Так, ну вот он сегодня общался с журналистами на месте событий, и когда журналисты поинтересовались о том, готов ли он уйти в отставку, министр подтвердил это намерение, но при этом он подчеркнул, что окончательное решение останется за руководством страны. Сейчас он как бы ставит своей целью обеспечить безопасность людей и ликвидировать последствия этого ЧП.
Айсулу, как часто происходят в Казахстане вот подобные трагедии, когда был последний похожий инцидент?
Так, ну, я отмечу, что это уже 10-й общенациональный траур в истории независимого Казахстана. И это не первая трагедия, вот, связанная с подрывами, с взрывами боеприпасов. Так, последняя трагедия произошла также на юге Казахстана, в другой области. Это было в июне 2019 года, рядом с городом Рысь. Тогда погибли 3 человека. Вот. Ну, это где-то 7 или 6. Семь случаев до этого было, когда происходили взрывы на военных объектах.
А в 2019 году также пост министра обороны занимал Нурлан Ермекбаев, правильно?
Да, тоже занимал Ермекбаев.
И когда какие последствия были для него тогда?
Тогда он сохранил пост, и вот в связи с произошедшими в четверг событиями, основная претензия связана с тем, что это уже второй инцидент на посту его министра обороны Казахстана. Ну, вот пока он готов уйти в отставку, во всяком случае он публично заявил об этом, как дальше будут развиваться события, только время может показать.
Было заявлено, что будет создана межведомственная группа, которая займется расследованием причин этого ЧП. Уже есть какая-то информация о составе, численности этой группы и приступили ли уже к расследованию?
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, которые могут представлять опасность для окружающих. Минобороны сообщали, что там не исключают версию того, что причиной ЧП могла стать диверсия или умышленный поджог. Также там говорят, что могла иметь место и халатность. Но, опять же, это все покажет расследование.
Спасибо, спасибо большое. Айсулу Жумагулова была с нами на связи, корреспондент «Спутник Казахстан» из Казахстана. Там, напомним, на неделе загорелись склады с боеприпасами воинской части в Жамбылской области. И, к сожалению, на данный момент известно о 13 жертвах.
Владимир Путин, президент России, выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с этими взрывами и попросил передать слова соболезнования семьям погибших.
Это была программа «В первых рядах». Работали для вас, напомню, Дарья Чередник.
И Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.